Фрегат поднял боевые вымпелы. Британский, красный крест на белом поле, и личный штандарт капитана, изображавший русалку с мечом в руке. Когда испанцы перестроились в боевую колонну, поставив впереди быстроходный «Идальго», и началось сближение, стрельба стала точнее. Третьим или четвертым выстрелом носового орудия корвет послал чугунное ядро прямо в грудь деревянной девы. Кораблю от этого ущерба не было, но увидев, как во все стороны летят позолоченные щепки, лорд Руперт почувствовал — душа фрегата убита. Сегодня судно погибнет, а, следовательно, умрет и капитан. Но на лице Грея эта мысль никак не отразилась. О том, что можно спустить флаг, он не подумал. Огляделся вокруг. Отметил зазубренные рифы и взметающийся возле них прибой. Увидел скользящие в воде тени акул. Никаких сомнений. Шансов выбраться из этой переделки нет. Что ж, всему когда-нибудь наступает конец. Прожитой жизнью Грей был очень доволен. Большое спасибо Всевышнему, если он есть. А если нет, то тем более мерси. Рабчонок Блэки, жалко мальчишку, ему тоже погибать, принес из каюты кирасу и каску, но капитан отмахнулся. От ядра и мушкетной пули тонкая сталь не спасет, а до абордажа дело доводить нельзя, слишком неравны силы. Только не надо думать, что лорд Руперт шел в бой с отчаянием обреченного. Он сразу увидел все выгоды и недостатки решения, принятого испанским флотоводцем. С первыми приходилось мириться, вторыми можно было воспользоваться. А там как решит фортуна. На взбалмошность этой дамы сейчас вся надежда. Логика вражеского адмирала была такова. Очевидно, испанец знал, с кем имеет дело, и понимал, что капитуляции не будет. Корвет, наименее ценный из своих кораблей, он поставил вперед, рассчитывая, что англичане потратят на Идальго бортовой залп, до сближения с флагманом перезарядиться не успеют и станут для его мощных орудий безответной мишенью. Если огонь с Консепсиона и не потопит русалку, то превратит в груду обломков. Замыкающему Сантьяго останется только высадить абордажную партию. Судя по тому, что вся палуба испанского фрегата была заполнена желто-красными мундирами морских пехотинцев, лорд Руперт угадал верно. План капитану понравился. Приятно иметь дело с сильным, неординарно мыслящим противником. Но на этот случай у Грея имелась некая заготовка, которую он отлично отработал с командой, но в деле еще никогда не применял. Любопытно было посмотреть, не разойдется ли практика с теорией. «Плетем косичку», — сказал он старшему рулевому и главному канониру. Те кивнули и встали по местам. Русалка подровняла курс, чтобы ветер дул точно справа. То же самое немедленно сделали и испанцы, только у них под Галфиндом оказался левый борт. Дистанцию между своими кораблями адмирал держал осторожную в 4 кабельтовых. Для косички лорда Руперта это было идеально. «Прицел по ватерлинии!» — кричали на батареях левого борта. «Заряжай холодным кугелем!» Холодным кугелем называлось полое чугунное ядро с отверстиями. Пробивая обшивку, оно оставляло дыру в 5 раз больше своего диаметра. Лорду Руперту пока занять себя было нечем, его люди отлично управлялись сами. Поэтому он навел трубу на мостик Идальго, увидел, что испанский капитан в шлеме с красным пером тоже смотрит в окуляр, и учтиво поклонился. Фрегат и корвет поравнялись, проходя в 50 ярдов друг от друга. Залпы ударили одновременно. Идальго бил картечью, что подтверждало предположение Грея. Враги хотят не потопить, а захватить красивый корабль. Борт орудийной палубы на русалке был изнутри укреплен медным листом, как раз на случай картечного обстрела. Поэтому потерь было сравнительно немного, но все же там и сям закричали раненые, а с вант упали несколько матросов, готовившихся исполнить сложный маневр. Урон парусам и такелажу, впрочем, был незначительный. Зато прицельный огонь кугелями по ватерлинии превзошел самые оптимистичные ожидания лорда Руперта. Ни одно ядро не прошло мимо цели. 2 или 3 попали в воду, но под таким острым углом отрикошетили от ее поверхности и все равно врезались в тушу корвета. Море хлынуло в образовавшиеся проломы так бурно, что вдоль всего корпуса Идальго с треском раскрылась продольная трещина, и судно в считанные секунды легло на бок. Любоваться этим зрелищем Грею, однако, было некогда. Даже невесть, откуда взявшийся черно-красный попугай, то есть я, ваш покорный слуга, не мог сейчас отвлечь капитана. — Мистер Пимпль! — крикнул он первому помощнику. — Заплетайте! За дальнейшим ходом этого небывалого сражения я наблюдал, так сказать, из самой его гущи. Постараюсь поведать о виденном и пережитом, ничего не исказив, хотя это и непросто. Я не трус, но стальной выдержкой капитана русалки не обладаю. Поэтому некоторые детали боя вспоминаются мне как сквозь дымку, вернее, через завесу порохового дыма. Подгоняемые свистками мистера Пимпля густой пряный грок, марсовые поставили дополнительные леселя, рулевые навалились на штурвал, и фрегат ускорил ход, набрав паруса вдвое больше ветра. Теперь мы шли по диагонали, будто собирались врезаться прямо в широкую грудь Консепсиона, украшенную огромным изваянием Богоматери. Я уже знал, что такое заплести косичку. Это значило срезать нос флагману, обойдя его под 45-градусным бакштагом и оказаться к нему правым бортом, орудия которого заряжены книппелями, то есть сдвоенными ядрами. Потопить огромное судно Грей не надеялся, но рассчитывал его обездвижить. — Высокий прицел! — орал в кожаный рупор старший помощник. — По гроту цель, ребята, по гроту! Полуголые канониры, обнявшись со своими медными пушками, наводили их на главную мачту линейного корабля. При встречном движении, да с учетом качки, такой прицел требовал виртуозного мастерства. Но пушкари на русалке были на подбор. Каждого лорд Руперт испытывал лично. Орудийная прислуга, не теряя времени, перебежала на другую сторону перезаряжать пушки левого борта. Главный канонир влез на ванты с платком в руке, чтобы подать сигнал к залпу. Взгляды батарейных командиров были прикованы к этому лоскутку материи. — Не подпускайте слишком близко! — крикнул капитан, но артиллерист лишь досадливо дернул плечом. — Сам знаю. — Я понял. Грей хочет нанести упреждающий удар, пока картечь Консепсиона не ополовинила команду. Сердце мое чуть не выскакивало из груди. Я непроизвольно потряхивал крыльями, и это, очевидно, мешало капитану сосредоточиться. — Ну-ка, дружище, найди себе насест поудобней, — рассеянно сказал лорд Руперт, мягко взял меня и подкинул кверху. Я не обиделся. Наоборот, сконфузился, что доставил ему неудобство. С нижнего рея мне было видно еще лучше. — А вот и дон-адмирал, — промурлыкал Грей, разглядывая в трубу нарядных офицеров на квартердеке испанца. Он снова поклонился, как давеча, капитану злосчастного Идальго. Высокий человек в шляпе с золотым позументом ответил таким же учтивым поклоном и даже сдвинул ладони, словно аплодируя. Надо думать, выразил свое восхищение победой над корветом и изяществом произведенного маневра. Артиллерист махнул платком, когда бушприт Консепсиона оказался на одном уровне с нашим. Грянули пушки. Скрепленные цепями ядра с ужасающим визгом и свистом рассекли воздух. Треснули разорванные канаты, полопались паруса, захрустело дерево. Высоченная мачта линейного корабля, переломившись у самого основания, сшибла на бок бизань и накрыла палубу от шканцев до самой кормы, так что адмирал и его штаб скрылись под пузырящимся гротом. Две мачты из трех. Какая удача! Но ответному залпу это помешать не могло. Стыжусь признаться, но за секунду до того, как высокий борт флагмана изрыгнул дым и пламя, я взлетел повыше. Это произошло само собой. Толчок страха будто подбросил меня вверх. Внизу по палубе русалки словно прошлась невидимая коса. Повсюду валились люди, летела щепа, визжали рикошеты. Я видел, как первого помощника отшвырнуло и ударило о мачту. Прямо подо мной с вант упал главный канонир, из-под него стала растекаться рубиновая лужа. А поскольку в миг Нидзи я видел этого человека глазами Грея, мне померещилось, что разливается драгоценный кларет многолетней выдержки. Мало кто из марсовых и орудийной прислуги остался на ногах после этого убийственного урагана. Но по чудесному капризу судьбы буря не тронула тех, кто стоял на квартердеке. Мой капитан, как ни в чем не бывало, крикнул старшему рулевому: «Мистер Драйфорд, два румба к норду! Второго помощника сюда! Продолжаем маневр!» Снизу выскочил второй лейтенант Сильвертон солодовые виски 20-летней выдержки и оглушительным голосом созвал уцелевших. Теперь русалке предстояло заплести косичку, повернув под углом в 90 градусов и оказаться почти прямо против ветра.
«Отставить!» — приказал капитан поредевшим пушкарям, возившимся с орудиями левого борта. «Все на реи!»
Мне тоже было ясно, что сделать и то, и другое, то есть перезарядить пушки и обросопить паруса, уменьшившейся втрое команде не под силу. Лорд Руперт выбрал паруса. Но на что он рассчитывал? Даже если фрегат успеет обойти третьего испанца, стрелять будет нечем. Матросы натянули брасы, поворачивая реи, чтобы поймать как можно больше крутого бейдвинда. Русалка, которая поначалу едва двигалась на новом галсе, понемногу набирала скорость, и я увидел, что мы еле-еле успеваем срезать нос Сантьяго. Но что проку?
— Мистер Сильвертон, вы знаете, что делать! — звонким голосом сказал Грей.
Его загорелое лицо светилось азартной улыбкой.
— Так точно, милорд!
Помощник бросился к невысокой кабине, пристроенной к основанию грота. Я полагал, что там хранятся канатные бухты или запасные паруса, но Сильвертон с двумя людьми выкатили оттуда тяжелую металлическую бочку на колесиках. Для них в настил палубы были врезаны медные желобки. Я их заметил только теперь. К верхушке загадочного сооружения была присоединена помпа и брезентовая кишка с железным раструбом. Я захлопал глазами, роясь в книге нашей с капитаном памяти, и оттуда выскочило словосочетание «китайская смесь». В бочке была горючая жидкость. В одной старинной книге я читал, что на кораблях Византийской империи имелись специальные приспособления, которые могли выкидывать на сотню шагов жидкий греческий огонь, поджигавший вражеские суда. Потушить его водой было невозможно. Примерно по тому же рецепту изготавливалась и китайская смесь, на которую сейчас делал свою последнюю ставку капитан русалки. Для того, чтобы пылающая струя достала до неприятеля, нужно было пройти вплотную к Сантьяго. Этим сейчас и был озабочен лорд Руперт, вполголоса отдавая рулевым указания. А на испанце уже изготовились к сближению. Тот, кто командовал Сантьяго, не сомневался в победе и не хотел зря портить вражеский корабль, уже почитая его верной добычей. Поэтому к пушечному залпу он не готовился. Весь экипаж собрался наверху. Матросы сгрудились на носу с абордажными крюками, саблями и топорами. На шканцах трехступенчатой шеренгой выстроились солдаты, целя в нас из ружей. А капитан, должно быть, отменный стрелок, лично наводил вертлюжную пушку с длинным и тонким, как комариное жало, стволом. Целился он не куда-нибудь, а прямо в лорда Грея, да и половина ружейных стволов тоже была направлена на наш квартердек. Двое подручных мистера Сильвертона качали насос, повышая давление в бочке. Они были в относительной безопасности, прикрытые ее прочным корпусом, но сам лейтенант с шлангом в руках был весь на виду, он стоял у самого борта. Только бы он успел выпустить огненную струю до того, как грянет залп. Только бы русалка успела подойти достаточно близко. Вдруг я заметил, что ору во весь клюв от ужаса и восторга. Какой бой! Ах, какой бой!
— Не спешите, мистер Сильвертон! Только наверняка ветер крепчает! — крикнул лорд Руперт, отталкивая негритенка, совавшего ему шлем и кирасу. — Сдует струю, спалим сами себя!
Каску он все-таки надел. По-моему, лишь для того, чтобы отвязаться от арабчонка. Доспех же нацепил на мальчишку, который от этого стал похож на детеныша гигантской черепахи. Я видел таких на Галапагосах. Потом, это на мой вкус уж было чересчур, лорд Руперт поклонился испанскому капитану, целившему в него из своей гнусной пушчонки. Тот издевательски послал Грею воздушный поцелуй и махнул шляпой. На Сантьяго ударил барабан. Сейчас прозвучит команда «Огонь!» Боже, мы не успели. Не знаю, что тут со мной произошло. Должно быть помрачение рассудка или просветление души. Подозреваю, что в некоторых случаях это то же самое. Я сорвался со своего наблюдательного пункта, где находился в относительной безопасности, слетел вниз и сел на шлем Руперта, растопырив крылья. Издали, наверное, я был похож на черно-красный плюмаж. Нет, Грей не стал моим питомцем. Я однолюб. Я не изменяю тому, кого судьба выбрала в напарники моей души. С Летицией я не расстанусь, пока смерть нас не разлучит, как говорят при венчании. Мой иррациональный порыв был вызван надеждой, что обитающий во мне Мансей, дар полной жизни, убережет капитана от гибели. Конечно, суеверие — глупость. Однако же я неоднократно убеждался, что... Я не успел тогда сформулировать для себя эту мысль, точно так же, как не довожу ее до конца сейчас. — Пли! — закричали на Сантьяго, чей бушприт находился в 20 ярдах от нашего. В ту же секунду я оглох от грохота сотни мушкетов и ослеп от дыма. Дым через пару мгновений сдуло ветром, но слух так и не восстановился. Оцепенело смотрел я на онемевший мир, не сразу поняв, что жив и цел. Повсюду лежали тела. Некоторые корчились или еле шевелились. Рты раненых и умирающих были разинуты, но криков я не слышал. Оба рулевых лежали бездыханные. Рабчонка Блэки Кираса не спасла. Тяжелая пуля пробила его маленькую кудрявую голову. Но мой капитан стоял нетронутый. Я все-таки спас его. Он рассеянно, по-моему, даже не заметив, жеста сбросил меня с каски. Я сел на выщербленный пулями штурвал и увидел, что лицо Грея нисколько не изменилось, все такое же улыбчивое и азартное. — Мистер Сильвертон, ваш черед! — крикнул он. Я не услышал, а догадался по движению губ. Двое спрятавшихся за бочкой матросов все качали помпу. Цел был и лейтенант. Перед самым залпом он присел на корточки, спрятавшись за фальшборд. Сейчас он выпрямился, навел шланг на вражеский фрегат, сравнявшийся с русалкой, и повернул кран. Огненная струя с шипением вырвалась из раструба и, рассыпаясь искрами, стала поливать палубу, канаты, паруса. Сантьяго вспыхнул легко и радостно, будто только и ждал возможности превратиться в невиданный огненный цветок. По кораблю заметались живые факела, сшибаясь друг с другом и падая. Я кричал и хлопал крыльями, охваченный жестоким ликованием. Вообще-то это на меня совершенно не похоже. Я, безусловно, был не в себе. Внезапно я увидел нечто такое, от чего мое ликование растаяло. Вражеский капитан так и не выстрелил из своей пушки. Вероятно, решил посмотреть на действенность залпа и, если англичанин уцелеет, добить его наверняка. Не обращая внимания на ад, бушующий вокруг него, испанец быстро поворачивал дуло. В его правой руке дымился фитиль. А лорд Руперт этого не замечал. Я рванулся с места, чтобы прикрыть его своим телом, хотя разве остановил бы жалкий комок перьев летящую картечь. В этот миг пылающая струя самым своим краем прошлась по квартердеку Сантьяго. На испанском капитане вспыхнули шляпа и парик. Рука дрогнула, ствол пушки качнулся, свинцовый град ударил ниже мостика, прямо по бочке с китайской смесью. Ее кованые бока выдержали ружейный огонь, но от картечных пуль с грецкий орех каждая сосуд с горючим составом разлетелся на куски. Оба матроса и лейтенант были убиты на месте, а по палубе быстро поползла огненная река, растекаясь жаркими ручейками по щелям между досками. Вот пламя побежало вверх по канатам. Один за другим стали заниматься паруса. Алое пламя на алой материи, повсюду алая кровь, слишком много алого. Еще и небо на западе, встречая вечернюю зарю, окрасилось в такой же пронзительный оттенок. Лорд Грей был у штурвала, в одиночку наваливаясь на ручки, с которыми раньше управлялись двое. Русалка медленно поворачивалась под ветер, идя по плавной дуге прочь от обреченного Сантьяго, с которого в воду прыгали горящие люди. Но и наши дела были немногим лучше. Огненная черта разделила палубу поперек, надвое. Мы с капитаном были с одной стороны, все остальные, кто еще уцелел, с другой. Их осталось совсем немного, десятка-полтора. Они с отчаянием смотрели на своего капитана, не зная, что делать. — Все на фок! — крикнул Грей. Ко мне понемногу начинал возвращаться слух. — Поднимайте все паруса! Мне нужно подобраться к нему вплотную! Он показал на флагман. Единственный из испанских кораблей, еще сохранявший боеспособность. Пока мы сражались с Сантьяго, Консепсьон освободился от сбитых мачт, скинув их за борт, развернулся и теперь медленно шел нам навстречу. Корвет Идальго по-прежнему лежал на боку, выставив на показ обросшее водорослями днище. Сантьяго беспомощно крутился на месте, напоминая причудливой формы костер. Я не мог в это поверить. Кажется, лорд Руперт собирался продолжать бой. Горстка матросов подняла на фок-мачте паруса, свернутые при движении под встречным ветром. Окутанная дымом русалка заскользила быстрее, слегка кренясь. Оказывается, кроме нас с капитаном в кормовой части был кто-то еще. Жмурясь от лучей заходящего солнца, из трюма поднялся квадратнолицый господин в коричневом камзоле. Я знал, это суперкарго мистер Аткинс. Участие в бою не входило в его обязанности, поэтому пока грохотали выстрелы, он отсиживался в каюте. Оглядевшись и поняв положение дел, старик сказал:
«Вы достаточно повоевали, милорд. Не валяйте дурака, надо спускать флаг».
«Мой флаг?» — удивился Грей и рассмеялся, словно услышал хорошую шутку.
«Вы что, не видите? Черт бы вас побрал!»
Палец Аткинса показал куда-то в сторону. По деревянным ступенькам, ведшим вниз к пороховому погребу, стекала вязкая огненная змея.
«Велите всем спуститься с мачт, милорд! Пусть тушат огонь брезентом, иначе мы взлетим на воздух! Нам самим с этой стороны не подобраться, мы отрезаны!»
Капитан крикнул матросам: «Оставаться на местах! Когда махну рукой, бросок реи! А вы, Аткинс, лучше помогите мне со штурвалом. Скоро нам понадобится резкий поворот». Заламывая руки, суперкарго завопил:
«Господи, вразуми этого идиота! Через минуту будет поздно, там же крюйт-камера!»
«Успокойтесь, Аткинс. Или вы думаете, я не знаю, где на корабле что находится?» Тут мне сделался ясен самоубийственный план капитана. Ясно стало и то, что никакая сила лорда Руперта не остановит. Суперкарго опустился на колени и начал молиться. Матросы на реях следили за поднятой рукой своего командира, не ведая, что их смертный час близок. Я ничем не мог помочь ни этим бедным людям, ни безумцу, для которого самоуважение было дороже жизни. Погибать вместе с ними я не хотел. Не страх, но чувство долга звало меня к моей питомице. Захлебываясь плачем, я взлетел над русалкой и вновь спустился, не в силах расстаться с Рупертом Греем. Я сел на брамрее. Подо мной тлели паруса, становясь из алых черными. К нам приближалась развороченная уродливая громада линейного корабля. Весь форкасл был облеплен вооруженными людьми. Их свирепые лица говорили: «Пощады никому не будет». Мрачен был и адмирал, снова замаячивший на мостике. Он больше не изображал галантность. Верно предвидел объяснение с начальством из-за тяжких, ничем не оправданных потерь. Сотни жизней уже оборвались, истребленные свинцом, огнем и водой. В море продолжали гибнуть несчастные. Но ненасытному року этих жертв не хватило. Главное пиршество смерти было впереди. Лорд Руперт выпустил из-под рубашки медальон на золотой цепочке, поцеловал его и махнул рукой. Матросы взялись за канаты, а капитан и смирившийся со своей участью суперкарго навалились на штурвал. Русалка взяла поправку курса. Теперь она летела прямо на Консепсьон. Оглушительно захрустело дерево. Это столкнулись корабли. От толчка я слетел с рея и замахал крыльями. С испанцы летели веревки с абордажными крюками, чтобы покрепче прицепить к себе фрегат. Бедные дураки, если бы они знали. Первые храбрецы с воплем посыпались на палубу русалки, добежали до середины судна и остановились. От квартердека их отделяла зона огня.
— Капитана живьем!
— донесся громовой голос испанского адмирала. Я увидел, что лорд Руперт смеется. Он оставил штурвал и просто стоял, скрестив руки на груди. Белая батистовая рубашка расстегнута на груди. Ветер шевелит каштановые волосы на лбу. Как же красив этот человек! Я спустился ниже, не думая об опасности, хотя горящая смесь наверняка уже проникла в крюит-камеру.
— Прощайте, милорд! — услышал я грустный голос суперкарго. «Какая жалость, что вы безбожник! Это значит, что на том свете нам с вами не свиде...»
Тут мир сжался в упругий ком и лопнул, разлетевшись миллионом огненных брызг. Меня подбросило вверх, очень высоко, туда, где наливалось темной синевой вечереющее небо.